Добрый день. 29 июня 2007 года. 18 выпуск подкаста «Теория и практика звукозаписи». И с вами постоянный ведущий этого шоу Умпутун. Не так давно мы слышались, но возникли пару вопросов, пара, буквально тройка вопросов, которые вы же мне, слушатели, прислали, а я напомню для тех, кто в первый раз подключился к этой подкаст-волне. Это подкаст о различных тонкостях и особенностях звукозаписи, звукообработки, аппаратных и не только аппаратных проблемах и методах их решения. И большинство последних выпусков навеяно вопросами и обсуждениями между мной, с одной стороны, и моими слушателями, с другой стороны. Итак, первый вопрос сегодня – пришедший и положивший начало этого шоу, меня даже, честно говоря, немножко удивил. Удивил он меня своей некой несуразностью. Меня спрашивали человека три, наверное, разных про деэссер, который можно изготовить в домашних условиях, чем, честно говоря, меня несказанно удивили. Я никогда не слыхал про деэссеры, которые делали в домашних условиях из подручных материалов. И, естественно, был этим вопросом немножко удивлен, даже поинтересовался, откуда такая идея пошла. Меня навели слушатели на подкаст одного из наших подкастерских коллег, где он рассказывал о методах создания деэссера и, в общем, по ошибке, а вовсе не со зла, назвал поролоновые наклейки на микрофоны деэссерами. Но я сразу оговорюсь, к деэссеру это имеет весьма условное отношение. Я и в комментариях это написал этому подкастеру, но для более широкой аудитории, которая слушающая, а не читающая, повторю еще раз, что деэссер – это прибор, который занимается, или прибор, или фильтр, который занимается удалением ударных, свистящих и шипящих звуков, которые, к сожалению, если не предпринимать никаких особых усилий, будут весьма слышны, и слышны гораздо сильнее и гораздо резче, чем вся остальная речь. Но вот в моей речи вы, как можете слышать, они не бьют по ушам, и это заслуга аппаратного деэссера, моего микрофонного процессора FX230. Не удержусь в очередной раз похвастаться, что у этого FX'а деэссер, пожалуй, самый лучший из тех программных и аппаратных, и любых, которые я когда-нибудь трогал. У многих деэссеров есть весьма неприятная особенность, и эту особенность, если вы прислушаетесь к говорильным радиостанциям, к тому же эху Москвы, можете иногда слышать, когда деэссер калечит звук, убирая шипящие, и создается впечатление, что у автора то ли зубы не все на месте, то ли он просто по жизни шепеляет. У меня тоже такое впечатление у некоторых слушателей создавалось, когда я деэссера перебирал, поэтому здесь и как в других фильтрах, о которых я поговорю чуть ниже, лучше меньше, чем больше. И это, пожалуй, универсальное правило для практически всех эффектов, фильтров и накладываемых штук, которым вы пытаетесь свою звукозапись выправить или улучшить. Возвращаясь же, собственно, к изготовлению приспособления таких в домашних условиях, я совершенно согласен с автором, который утверждает, что наклейка поролоновых оболочек, таких поролоновых прокладок на не самые лучшие микрофоны, несколько облегчит ситуацию, но вовсе не с буквой «С», хотя частично и с буквой «С», потому что такие поролоновые прокладки, они имеют неприятное свойство понижать или даже иногда отрезать все высокие частоты, и, возможно, они отрежут и 5-6 килогерцовую полосу, в которой это самое S громко звучит. Однако же основное назначение этих полосок, этих поролоновых обкладок и обложек вовсе не в том состоит, а состоит оно в том, что называется традиционно поп-фильтрами, то есть убирание ударных букв P, F, а вовсе не S. И кроме того, поп-фильтры несколько сглаживают в случае близкого говорения явно выраженное дыхание, оно становится не таким явно выраженным. И иногда эффект так называемого плевания в микрофон, когда это не совсем буква «П», но какие-то некие причмокивающие и довольно странно звучащие звуки. Так вот и в этом случае поп-фильтр тоже немножко помогает, хотя, конечно, полностью этой задачи не решает. Но вообще-то справедливости ради надо сказать, что название поп-фильтром это даже, о чем я говорю, не совсем поп-фильтр, это такой противоветряной винд-фильтр называется скорее по науке, то есть то, что одевается поролоновый на микрофон, при том качество звучание и количество, так сказать, улучшания, оно сильно зависит от качества самого поролона. Я даже и не знаю, какой вам поролон посоветовать. Я никогда в домашних условиях такие штуки не соображал. И я пытался одевать подобные поролоновые готовые покупные фильтры. И, к моему удивлению, качество звучания очень сильно зависит от того, какой там поролон и как этот фильтр изготовлен. И, к сожалению, качество этого самого звука, к которому мы с вами, дорогие слушатели, стремимся, страдает. При практически любом поролоновом фильтре, во всяком случае, при любом, который я использовал, я имею в виду, страдает по отношению к тому, как бы это могло звучать с нормальным поп-фильтром, который представляет собой, как слушающие меня уже давно знают, некую сеточку, либо матерчатую, нейлоновую, либо металлическую, с мелкими дырочками. И эта сеточка крепится перед микрофонами, через нее идет разговор. Так вот, эта сеточка, в отличие от поролонового набалдашника или поролоновой наклейки, никоим образом не сдвигает ваш частотный диапазон, то есть голос не становится ни выше, ни ниже, и вообще никаким образом частотно не портится или не улучшается, что, в общем, это одно и то же. Я, честно говоря, не очень верил в то, что разница будет настолько велика, пока не попробовал на своем микрофоне, вот на этом RA20 электровойс, в который я с вами разговариваю, одеть вместо поп-фильтра, который у меня здесь стоит перед микрофоном, одеть поролоновый такой носок. Ну, специально купленный, большой, специально для этого микрофона. Так вот, разница была налицо. Звук стал как-то гулче. Высокие частоты, которые у меня и так не сильно присутствуют в голосе, исчезли вообще. И как-то пропала некая живость всего этого дела, насыщенность и наполненность звука. Так что, если у вас есть выбор между поп-фильтром нормальным, который крепится перед микрофоном, а не одевается на микрофон, используйте все-таки эту опцию, а не противоветряной фильтр. Следующий вопрос, который мне задали, и, по-моему, я этот вопрос как-то уже освещал. Меня спросили конкретно о переносной студии Zoom H4. По-моему, слушатель Намоник это спрашивал. Во всяком случае, у меня здесь так в шоу-нотах, которые я подготавливал, указано. И, кроме того, приходили мне по имейлу вопросы различные про другие варианты переносных студий, так что я пошел покопался и попытался найти, какие же студии вообще сейчас бывают, и чем они представлены, и какое там разнообразие на рынке. Ну, могу сразу сказать, что разнообразие на рынке этих мобильных устройств для записи, а мы говорим о такой записи, при которой микрофон или несколько микрофонов подключается прямо к небольшому портативному переносному, как правило, устройству, и вы с этим хозяйством без всякого компьютера можете записывать полностью свой подкаст. На некоторых вариантах из этих устройств вы даже можете его полностью монтировать, преобразовывать в MP3 и как-то сразу скидывать на компьютер, а оттуда уже в интернет. Возможно, есть такие станции, из которых можно и в интернет залить, но я что-то таких не встречал. Я, честно говоря, сомневаюсь, что такие бывают. Так вот, многообразие этих портативных цифровых рекордеров, так этот класс устройств называется, меня просто поразило. Там есть самые различные варианты. Вот этот Zoom H4, он из самых недорогих. Он записывает на флеш-карту. У него есть какая-то, видимо, своя флеш-память, и можно вставить вовнутрь обычный компакт-флеш-карт. Такого же примерно класса и примерно такой же цены, чуть подороже, M-Audio MicroTrack. Ну, и еще, пожалуй, в этой же ценовой категории еще один Zoom H2, он даже несколько дешевле. Все это устройства простые, которые вполне выполняют свою работу, и если вам действительно надо выходить в поле и записывать там, то это абсолютно рабочие решения. У меня один из зумов был, мне он не нравился активно, но мне кажется, это была проблема с моим конкретным зумом, который пару раз терял запись, да и вся сложность манипуляции как-то не соответствовала тому, как мне бы виделось это, хотя M-Audio MicroTrack — это единственный из этих дешевых, с которым я как-то лично общался. Он абсолютно поразительно удобный и человеческий, и всякий, не читая инструкции, сможет его взять и использовать. И я не проводил полевых испытаний, то есть как он, если упадет, будет ли дальше работать, и насколько надежно он записывает, но на вид устройство вполне качественное и сделано крепко, в руках никоим образом не рассыпается. Еще одно применение таких портативных устройств может быть как устройство резервное, записи ваших подкастов, то есть вы записываете в компьютере, в студии, в какой-то домашней, а на всякий случай записываете еще и на такое устройство. Это одна из опций, которая звучит смешнее, чем на самом деле и является, потому что, ну, компьютеры, они компьютеры, с ними может что-то случиться, а потеря записи всегда, ну, во всяком случае, у меня вызывает самые негативные и расстройственные чувства. Когда я в прошлый раз обозревал портативные рекордеры, я обращал внимание аудитории на целый класс, целую серию маранцевских, я думаю, маранцы это правильно называется, записывателей. Тогда, по-моему, всего один был, а может быть два. Сейчас я вижу на том сайте, где я обычно покупаю все свои железки, по интернету называется BSW USA. Так вот, на нем представлены целых три варианта. PMD семейства от Мернца, и из них самый простой стоит не совсем простых денег, это PMD-660. И я на такой давно смотрю, давно облизываюсь. Устройство, по-моему, прекрасное. Мне пришлось с ним совсем недолго пообщаться лично, и потом случилось отдать. Но при первой возможности, как он мне попадется на глаза где-нибудь в магазине, или когда я буду на BSW в следующий раз что-то покупать, я именно на таком Мернце и остановлюсь. Более новый вариант называется PMD-670. Он стоит почти $700, что, конечно, не копейки. Видимо, как-то более продвинут, но про него ничего хорошего сказать не могу. На мой взгляд, и 660 это какая-то вершина таких подобных железок. Хотя, конечно, по размеру он не такой маленький, как M-Audio MicroTrack. Его в карман джинсов или рубашки или пиджака не засунешь, но берешь в руки и чувствуешь просто серьезную, надежную вещь, которую абсолютно безопасно можно подложить, наверное, под не очень тяжелый танк. И последняя на сегодня тема. Я уж не помню, кто меня ее спрашивал, спрашивал ли меня кто-нибудь, но каким-то образом она попала в мои шоу-ноты, и поэтому никуда вы не денетесь и не отвертитесь, и придется вам это дальше слушать, если, конечно, в этот момент вы не нажали кнопку «Стоп» своих портативных проигрывателей. Так вот, вопрос философский. Я его немножко затронул в вводной части своего разговора о том, что лучше перепроцессировать или недопроцессировать. И хотя все последние выпуски я как-то пытаюсь дать ответ, что лучше меньше, чем больше, ответ не так уж очевиден, потому что видов процессинга вашего звука бывает масса. Все, что я говорил по поводу эквалайзеров, энхенсеров и еще чего-то, шумоподавителей, по-моему, и всячески рекомендовал, чем меньше, тем лучше, пытаться свести это дело к минимуму, я придерживаюсь целиком и полностью этой позиции, но есть пара исключений из этого правила, то есть минимизация ваших усилий по обработке звука не всегда оправдана, и я вижу два случая, когда этим делом не стоит пренебрегать и не стоит успокаивать себя, что я сделал вообще ничего, это даже лучше, чем меньше, и поэтому мой звук будет просто прекрасен. Прежде всего я говорю о присутствии или отсутствии компрессии звука. Я не устаю повторять и, возможно, надоел слушателям, которые не первый раз довелось это мое наставление услышать, о том, что компрессию нельзя пренебрегать, и компрессия в звуке должна быть. Компрессия, напомню, на всякий случай новичкам этого подкаста, это уменьшение динамического диапазона, то есть сделание разницы между громким и тихим поменьше, и в результате любая нормализация вашего звука сделает общую звуковую картинку гораздо громче, но это не есть наша цель. То есть, конечно, звук должен быть громким, это просто один из показателей хорошо компрессированного, правильно компрессированного звука. Он такой максимальный, наполненный и сочный, и в то же время громкий. Но самое главное, что мы в разговорном жанре с вами, дорогие подкастеры, пытаемся достичь, это простоты слушания нас, слышания нас. Ясное дело, что основная смысловая часть, не основная, а вся смысловая часть идет индифферентно от качества звука, то есть качество звука идет отдельно, а смысл идет отдельно. Но то, чего мы, на мой взгляд, пытаемся добиться, того, чтобы наше звучание не мешало нас слушать. И не мешало оно нас слушать, и даже позволяло слушать комфортно во всяких разных условиях, начиная от рядом проходящего метро и кончая слушанием в электричке или даже в каких-то, наоборот, абсолютно тихих условиях. Для этого компрессия была придумана, не мной была придумана, и не я все это выдумал, но я всячески рекомендую этим делом не пренебрегать, делать свой звук достаточно компрессированным и не доводить разницу между громким и тихим до каких-то высоких цифр. Еще один пример, который тоже немножко спорный, с точки зрения моего тезиса «лучше меньше, чем больше», это пример обработки звука, а именно монтажа. Тут, кстати, еще один вопрос, который у меня не зашел в шоу-ноты. По-моему, слушатель, подкастер Legacy меня спрашивал, за что я так не люблю GarageBand. Такая замечательная программа, в которой все можно просто делать. Я не спорю, что программа замечательная, она уже идет в комплекте с любым новым купленным Mac'ом. Но все, что касается монтажа, а под монтажом я понимаю вырезание, например, неудачных каких-то фрагментов или склейка других фрагментов, в нем сделано совершенно неудобно, требует много ручных действий. И если вы попробуете какую-нибудь другую программу, да тот же самый, например, Sound Studio 3, вы увидите, как это должно быть сделано правильно. Так вот, возвращаясь к минимуму или максимуму монтажа, я тут тоже могу сказать, что с монтажом, с одной стороны, не стоит переусердствовать, потому что перемонтированный подкаст звучит странно. Я и многие, видимо, мои слушатели, приходилось нападать или натыкаться на такие подкасты, которые при прослушивании создают впечатление, что все это дело создано из кусочков. То есть какие-то кусочки как-то соединены между собой, интонация прыгает, голос меняется, громкость меняется, иногда странные не по месту щелчки возникают. В общем, у всякого, кто в этом деле руку набил, создается ощущение, что тут все смонтировано и перемонтировано каким-то совершенно агрессивным способом, а у обычного слушателя создается просто ощущение некомфорта и неестественности происходящего. Это пример, когда действительно было слишком много, и когда автор резал через каждые несколько секунд, пытаясь придать своему разговору я уж не знаю чего, или удаляя такое количество артефактов и шумов меканев и беканев, которые, видимо, и в голову не укладываются. Тут я могу сказать, что не надо, конечно, переусердствовать. Не стоит абсолютно все пытаться удалить, не стоит сделать запись идеальной, потому что, ну, мы не ведущие профессиональные с вами, мы не дикторы, нас этому не учили, у нас совсем хорошо не получится. Получится как-то достойно, и это хорошо, но вот что действительно стоит, на мой взгляд, удалять, это длинные куски, длинные пустоты, те места, где вы сильно задумались или отошли куда-то, или вам звонят по телефону, или вы заходите в интернет, чтобы поискать какую-то информацию. Я, например, в этом подкасте удалил, по-моему, один или два куска, и самый большой из них в том месте, когда я открывал ссылку, пытаясь рассказать вам о переносных студиях. И мне кажется, ни в коем случае не стоит пренебрегать этим удалением, но еще можно удалять те места, где вы выдаете звуки, которые либо неаппетитны, то есть сморкание или кашлянь, или отхаркивание в микрофон, оно так себе звучит в записи. А с другой стороны, стоит удалять такие звуки, которые без картинки как-то не очень смысла много имеют. То есть, например, когда вы чокаетесь бокалом со своим соавтором, если вы вдвоем записываете, этот звук вполне узнаваемый и вполне может украсить повествование. Но, допустим, звуки глотания этого же самого вина, они как-то плохо на слух воспринимаются и не очень с картинкой в голове совмещаются. Я попытался это объяснить как-то на словах, но это трудно рассказать. Мне кажется, вы ухватили мысль, то есть то, к чему картинка либо неприятно строится в голове, либо не строится вообще никакая картинка, мне кажется, нужно из подкаста смело и жестоко вырезать и не пытаться объяснить тем, что подкаст ваш натуральный, поэтому вы оставляете все как есть. Хотя, опять же, повторюсь, это мое исключительно личное мнение. К делу славному звукозаписи я профессионально никакого отношения не имею и всего лишь с вами делюсь этакими мыслями вслух. Ну вот, пожалуй, на этом я сегодняшний выпуск завершаю. Мы услышимся с вами, когда появятся темы, присылайте вопросы, предложения для обсуждения и прочее. На этом все. Пока.